уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Федор Войталовский.
Здравствуйте.
Добрый день, Федор. Очень рада вас видеть, очень рада вас слышать. СМС-портал, я наш напомню, +7 925 888 8948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал со всеми нашими последними новостями, радио говорит МСК, там же идет прямая трансляция, еще одна прямая трансляция, в данный момент идет в группе радиостанции «Говорит Москва» в социальной сети ВКонтакте. Вы можете не только нас услышать, но и увидеть. Итак, Федор, с чего мы начнем? Собственно, давайте, наверное, начнем, пойдем по повестке сначала, да, по последним каким-то новостям. Вот из последнего, я не знаю, смеяться или плакать, но накануне, вот поздно вечером, пришла новость: Байден на саммите Америк заявил, что в ближайшее десятилетие западное полушарие имеет все шансы стать самым демократичным и уже сейчас опережает по числу демократий все остальные полушария.
Ну, старая, в общем, зона преференциальных интересов США, задний двор США, как раньше это называли, западное полушарие. Я, на самом деле, не вижу ничего нового в такой риторике. Такая риторика могла появиться и в 20 веке, и даже в 19 веке. Мы можем вспомнить доктрину Монро, в соответствии с которой, значит, европейские колониальные и континентальные империи должны были воздержаться от попыток влиять на политическое развитие стран Латинской Америки, западного полушария. Потом была, значит, поправка Олни, потом, которые те же цели преследовали, потом, преследовала потом президент США Теодор Рузвельт в прогрессистскую эру проводил так называемую политику большой дубинки, наказывая те режимы в Латинской Америке, которые не соответствовали идеалам демократии и конституционным нормам Соединенных Штатов и осуществляли более независимую внешнюю политику, вытесняли американские картели и тресты. Вот, тогда была даже практика наказания за неправильное поведение. Именно так и формулировалось в американских официальных документах. Потом был долгий 20 век, в котором сильно по-разному развивалась политика США в Латинской Америке, и весьма разные пути выбирали страны Латинской Америки. И мы помним и случай Бразилии, и случай Аргентины, и тем более Кубы, а потом и Никарагуа, и Венесуэлы. В общем, сейчас в 21 веке американцы по-прежнему имеют в виду Соединенные Штаты, имеют те же аппетиты и те же амбиции в отношении западного полушария. Поэтому ничего удивительного.
А, собственно, почему бы их не иметь?
Ну, в общем, да, зона преференциальных интересов. Соединенные Штаты считают, и это такая вполне принятая, открытая, провозглашаемая официальная точка зрения, что Соединенные Штаты должны иметь зону своих особых интересов в Латинской Америке, но при этом никакие другие державы нигде в мире не должны иметь свои зоны особых интересов. Это, собственно, одно из главных таких стратегических первопричин наших противоречий с американцами по поводу развития ситуации на постсоветском пространстве и путей развития стран постсоветского пространства.
Ну, видите, как получилось, что вот эта вот зона влияния, да, она перешла от Латинской Америки, от стран Западной Европы. Кстати, это интересная тема, как вообще страны Западной Европы попали под это влияние. Перешла постепенно на постсоветское пространство. Ну, и так далее. Собственно, даже страны там Востока, Азии частично, они же тоже в зоне влияния США оказались.
Безусловно. Значит, американцы исходили из того, что демократия должна расширяться. Это официальный термин, который еще в 1995 году...
Что вообще такое? Что подразумевается под словом демократия? Что это в реальности?
В У американцев есть четкое понимание того, что они подразумевают под демократией. Это устройство государства, политической системы и механизмов функционирования власти, соответствующее конституционным нормам Соединенных Штатов.
Соединенных Штатов, именно, да.
Это совершенно такой принятый подход распространять историческую традицию развития американской политической системы, принципы, нормы американского конституционного строя в качестве образцовой модели для других стран. При этом, конечно, американцы делают поправку на то, что союзники, например, западноевропейские и восточноевропейские, не всегда в полной мере соответствуют этим конституционным нормам, но они, тем не менее, считаются рыночными демократиями, либеральными рыночными демократиями. Но есть страны, которые являются союзниками США, но ни в какой степени не могут соответствовать нормам либеральной рыночной демократии. И это американцев ничуть не смущает, они рассматриваются как важные союзники, ну а как они выглядят и как они себя ведут по отношению к собственному населению, по отношению к своей политической системе, это уже вопрос второй. Но для администрации Джозефа Байдена и вообще в целом для демократической партии США характерна вот эта вот вера в необходимости распространения демократии в качестве американского образца, желательно, в качестве, ну, такого образца трансформации государств и обществ. При этом здесь есть такой очень серьезный элемент прозерлицкий и стремление осуществлять это распространение всеми средствами. Здесь могут быть инструменты официальные, инструменты негосударственной деятельности, тех же неправительственных организаций, фондов и так далее. А если необходимо, можно это делать и военными средствами. Угу. Вот. И надо сказать, что вот эта вот идея сообщества демократий, она живет со времен президента США Вудро Вильсона, и неоднократно воспроизводилась в американской традиции политической мысли, внешнеполитической практики. В 14 пунктах Вудро Вильсона он призывал сделать мир, состоящий преимущественно из демократии. И у этого была такая серьезная идеологическая подоплека. Американцы вот в этой их части, такой либерально-универсалистской, верят в так называемую концепцию демократического мира, что если трансформировать все другие страны по образцу США, то они будут либеральными рыночными демократиями, где вопрос о применении военной силы контролируют парламент и общество, они будут заинтересованы в развитии торговли и экономических связей, и, соответственно, они будут безопасны США, для США, а значит и друг для друга, потому что они будут заинтересованы в том, чтобы иметь систему отношений устойчивую, торгово-экономическую, которая с точки зрения их национальных интересов будет превалировать над всеми остальными.
Ну, собственно, получается, смотрите, вот идея Сталина, да, всемирной революции, он не сумел ее реализовать, но зато вот эта вот идея всеобщей демократии, она благополучно все-таки шагает по миру.
Ну, идея не Сталина, а все-таки Льва Давыдовича Троцкого, а если быть точнее, еще и Парвуса. Вот, но действительно, Иосиф Виссарионович и советская власть, несмотря на то, что взяла курс на построение социализма в отдельно взятой стране, от идеи поддержки международного коммунистического движения и практики, значит, распространения коммунистических идей и соответствующих форм организации государств и обществ, никогда не отказывалась. Хотя в разные годы здесь были серьезные колебания, мы помним и ликвидацию Коминтерна и так далее, и переход к такой более сдержанной, более прагматичной внешней политике, в меньшей степени идеологизированной. У американцев это было частью их политической, внешнеполитической идеологии и практики всегда. Американцы могут быть очень прагматичны и даже циничны в выборе партнеров в поддержке тех или иных сил. Бывали случаи, когда они поддерживали отнюдь не демократические силы, понимая, что эти силы будут ориентированы на Соединенные Штаты, будут лояльны и управляемы. Вот. А при этом силы, которые в большей степени соответствовали стандартам демократии, собственно, американским, они готовы были загнать за мажа и ликвидировать. Вот. Но так или иначе, вот эта идеологическая компонента, она живет, процветает, и более того, каждый раз, когда приходят к власти демократы, они в той или иной форме воспроизводят ее. Вот Байден, значит, еще когда шел к власти, он выступил с идеей созыва Альянса демократии, Лиги демократии, которая бы фактически, ну, составила бы основу для некого нового международного органа, там, организации, сообщества, которое бы задавало моральные принципы и при этом имело институциональное оформление. Идея, кстати, не нова. В начале 60-х годов сенатор Фулбрайт впервые с ней выступил, а еще раньше выступали американские и британские идеологи такого всемирного федерализма, тоже распространение демократии, идеологи раннего атлантизма, там Клэренс Стрейт и другие. Так что идея живет и процветает, и я думаю, что будет жить и продолжать существовать, потому что для США это не только идеология, это инструмент трансформации стран, регионов, государств, обществ, международно-политического пространства в соответствии с долгосрочными интересами и стратегией Соединенных Штатов. Этим всегда удобно прикрыться.
Когда это не совсем получается, то в ход идут санкции или военное вмешательство?
Могут быть санкции, могут быть военные вмешательства, информационные, психологические кампании. Тут много инструментов, широкий арсенал. Американцы привыкли ими пользоваться в полной мере, там, где это не позволяет, например, наличие ядерного оружия, они не могут использовать военную силу и сталкиваются с ситуацией, когда у их оппонента есть все средства сдерживания и противодействия, используются меры давления экономические, финансовые, давление, причем не только на, как вот мы видим в случае с нашей страной, не только непосредственно на ту страну, которая не согласна с той моделью мироустройства, которую предлагают Соединенные Штаты, но и на американских союзников и партнеров, которые вынуждены так или иначе подчиняться.
А не может ли это быть даже многоходовкой? Вот посмотрите, вот это заявление старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Хостина. Страны Европы должны будут построить терминалы для получения СПГ, а также подписать США долгосрочные контракты на его покупку.
Ну, очень прагматичный, рациональный подход. Вообще, я считаю, что Соединенные Штаты в значительной степени спровоцировали кризис на Украине и довели ситуацию до тех ее форм, которые потребовали военного вмешательства со стороны Российской Федерации, имеют долгосрочную цель – дискредитировать Российскую Федерацию в глазах своих европейских союзников, вот, разорвать ту торгово-экономическую взаимозависимость, которая выстроилась между Россией и Евросоюзом, а начала выстраиваться еще между Советским Союзом и странами Западной Европы, с 70-х годов, и вытеснить Россию прежде всего с европейского рынка нефти, это уже практически удалось, и потеснить позиции России на европейском рынке газа. И это, в общем, такая системная задача, которая абсолютно укладывается в логику такого, знаете, перехода все большего в американской политике по отношению к европейским союзникам от мягкого подчинения к более жесткому такому контролю. И все признаки этого налицо, поэтому СПГ, ну что ж, терминал СПГ для получения американского газа, это очень интересно. Россия тоже становится одним из крупнейших производителей СПГ в мире. Там, где, что называется, будут готовы покупать наш СПГ, я думаю, что мы сможем это делать.
Мы переориентируемся.
Переориентировались на другие рынки, да. Трубопроводный газ все равно заведомо дешевле СПГ, но если европейцы хотят отказаться от российского трубопроводного газа, что называется, можно пожелать им удачи и пожалеть о европейской промышленности.
У европейцев есть какие-то варианты, они находятся в полной зависимости. Ну, вот я, как человек, как бы не сведущий, не специалист, да, у меня ощущение, что Европа находится в полной зависимости от США.
Ну, варианты есть всегда. Тут нужно посмотреть на то, как, к чему действительно сами готовы страны Европейского Союза. Тут есть элемент серьезный самозапугивание, вот, потому что американцы на протяжении десятилетий рассказывали им про, про угрозу со стороны Российской Федерации и пользовались этим, до этого про угрозу со стороны Советского Союза. Вот, и при этом и Советский Союз, и Российская Федерация были самыми надежными поставщиками газа на европейские рынки, самыми надежными поставщиками нефти, которые не допускали таких ценовых колебаний, как, например, ближневосточные поставщики, которые тесно всегда были связаны с американцами через компании супермейджера, которые работают, добывают нефть и газ на Ближнем Востоке и поставляют его в Европу, вот, и в этом отношении нельзя не удивляться, потому что фактически даже не только в сфере энергоресурсов, для многих европейских компаний Россия – это потенциально очень интересный рынок, 145 миллионов человек, и добровольно уходить с этого рынка, конечно, никто бы не стал, если бы не политические решения правительств, если бы не та система рисков, которую сформировали Соединенные Штаты с помощью санкций и других ограничительных мер, и это инструменты, направленные прежде всего на запугивание европейских компаний и банков вторичными санкциями. Вот. Поэтому здесь все, в общем, ожидаемо, но не менее удивительно.
А тактика США сейчас – это... По сути, постараться измотать Россию украинским кризисом. Как вы считаете, к чему это может привести?
Ну, расчет сделан на то, что украинский кризис потребует перенапряжения сил от российской экономики, что он потребует значительного увеличения военных расходов, он потребует, в общем, пересмотра преференциальных статей бюджета, он вызовет негативную реакцию в обществе и специальная операция России на Украине. На мой взгляд, здесь американцы сильно выдают желаемое за действительное. Потому что, да, Россия, конечно, несет огромные издержки, связанные с санкциями и другими ограничительными мерами. Да, американцы стараются вытеснить нас с наиболее высокомаржинального европейского рынка, и не только сырой нефти и газа, как трубопроводного, так и СПГ, нас стремятся вытеснить с европейского рынка нефтепродуктов. Россия была и пока еще до последнего времени оставалась крупнейшим поставщиком дистоплива, например, на европейский рынок. Мы очень много сделали для развития нашей нефтехимической промышленности, для того, чтобы здесь быть поставщиком в Европу. И, конечно, это лакомые куски с высокой добавленной стоимостью и с высокими прибылями, с которых нас очень хочется выкинуть, вот, российских производителей. Поэтому американцы используют вот этот вот инструмент. Соединенные Штаты стремятся с помощью вторичных санкций оказать давление не только на европейских, но и на наших партнеров в других регионах мира, и мы видим, что да, и даже наши китайские партнеры, Китайская Народная Республика, китайские компании и банки, они очень серьезно хеджируют свои риски, и они очень с большой осторожностью работают с российскими партнерами, но работают же.
Но,
и индийские работают.
Да-да-да, тут, правда, были проблемы у Сбербанка, я не знаю, смогли ли они их решить с транзакциями в юанях, вот у них уже начались проблемы, собственно.
Ну, они были и раньше, в общем-то, когда российские банки еще в 2014 году обратились к китайским банкам за ликвидностью, когда нас лишили доступа, наши банки лишили доступа к кредитным линиям европейских и американских банков, вот, то, в общем, конечно, они получили в основном отказы. Вот, но у нас есть возможности достаточно серьезные по поддержанию экономики на плаву и по тому, чтобы нести издержки, связанные со специальной военной операцией, столько, сколько это будет необходимо. Я хочу напомнить, что в российском государственном бюджете действует так называемое бюджетное правило, что если цена ниже 43 долларов за баррель на нефть, то все доходы дополнительные свыше этой цены, они накапливаются в стабилизационном фонде. Вот, и то же самое с привязанной к ценой на нефть ценой на газ. И Это давало возможность иметь и стабилизационный фонд, и дополнительные ресурсы российскому бюджету. Сейчас мы видим высокую цену на нефть, достаточно высокие цены на газ на мировом рынке. Да, Россия вынуждена делать существенные скидки, работая с Индией, Китаем, с другими партнерами.
Но это скидки от высокой цены уже.
Это скидки от высокой цены. И поэтому те средства, которые Россия получает, они все равно заведомо выше вот этого вот отсечения, которое существует у нас в бюджетном правиле. И так или иначе, это говорит о том, что у нас будет высокая наполняемость бюджета, и, соответственно, ни одна из статей бюджета не должна пострадать, несмотря на то, что действительно там, видимо, придется увеличить какие-то статьи бюджета, связанные с обороной и безопасностью. Вот. Другое дело, что тут заложены такие мины замедленного действия, стратегические цели преследуют Соединенные Штаты. Они, конечно, хотят ограничить возможности технологического развития экспортоориентированных отраслей российской экономики. Это и не только нефтегазовый комплекс, это и сельское хозяйство, это и IT, это и торговля вооружениями, военной техникой. Удары наносятся системного характера по финансовой системе Российской Федерации, но она демонстрирует высокую устойчивость. И даже заморозка российских золотовалютных резервов, в этом случае их части, не всех, конечно, вот, но их части, номинированные в долларах и евро, номинированных в японских иенах и в ценных бумагах стран Европейского Союза, США и Японии, вот, она, в общем, не стала фатальной для устойчивости российской экономики. Другое дело, что это, конечно, вопиющий пример совершенно волюнтаристского поведения по отношению к финансам, к финансовым обязательствам, которые дали сами эти страны, продавая ценные бумаги и предоставляя возможность купить их, значит, ну, номинировать национальный долг в их валютах Российской Федерации. Это урок для всех, и все на это смотрят, смотрят внимательно.
Возвращаясь вот к этой теме, вот эта идея измотать Россию, да, они продолжают поставлять тяжелое вооружение Украине, эти вооружения, возможно, будут более сложными, тем не менее, пока это не помогает, но Америка настаивает, что как бы вода камень точит, что это вот со временем все произойдет. В то же время в западной прессе, там Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, появляется все больше статей о том, что пора, в принципе, может быть, как-то уже заканчивать с этой темой. А Генри Киссинджер тот же, который попал в базу миротворца после своих высказываний, когда он призвал, собственно, сесть уже за стол переговоров, вообще все это прекратить. И прекратить как раз накачивать Украину оружием. То есть все-таки там уже вот как-то баланс сил есть, как, какие-то подвижки, или этого еще нет?
Очень малые.
Малые.
Пока, очень да? Малые, потому что вот то, о чем вы говорите, это позиция такой наиболее рациональной, прагматичной части американского истеблишмента, в основном связанной с республиканской партией. Угу. Ну, среди демократов тоже есть такие взвешенные прагматики, и среди экспертного сообщества их больше. Среди действующих политиков в Конгрессе, в исполнительной власти таких людей гораздо меньше. И, в общем-то, конечно, расчет сделан на то, чтобы максимально измотать и нанести максимальный ущерб России. Здесь есть очень серьезный такой момент, связанный с тем, что американцы, поставляя все более тяжелое вооружение, военную технику и стимулируя к этому европейских союзников, они могут, ну, что называется, переиграть самих себя, потому что дальнейшая эскалация потребует от России тоже вовлечения гораздо больших сил, нежели используется сейчас для специальной военной операции. Вот. И это неизбежно будет влиять не только на ситуацию с безопасностью в Европе, это будет влиять на ценообразование на мировых рынках, а значит, разгонять инфляцию.
И продолжим мы эту тему после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни». У нас сегодня в гостях член-корреспондент Российской академии наук, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский. Здравствуйте еще раз,
Федор. Еще раз добрый день.
Очень интересно, на самом деле, вы рассказываете. СМС-портал для сообщений +7 925 88 88 948, Телеграм. Для ваших сообщений говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373-948, код города 495, телеграм-канал с нашими последними новостями, радио говорит МСК. Там же идет прямая трансляция, еще одна трансляция идет в группе радиостанции «Говорит Москва» в социальной сети ВКонтакте. Вы можете нас... Немножко я уже устала. Можете нас не только услышать, но и увидеть. Продолжаем. Вот вы сейчас сказали, что интересно, можно про Байдена поговорить, да? Это нам всегда
давайте
интересно.
Про
Джозефа Байдена. Про Джозефа Байдена-младшего, как вот Джен Псаки, ушедшая, да, его пресс-сек, она как бы уточняла когда-то, что он не просто Джозеф Байден, он Джозеф Байден-младший. Так вот, по последним подсчетам, видимо, разным, рейтинг Джо Байдена рухнул до 33%. Это правда?
Ну, не совсем так. Это по одному из опросов. Опросы проводятся регулярно. Сейчас уже такая достаточно активная фаза движения к промежуточным выборам в Конгресс. И рейтинг президента, он отчасти здесь оттеняет, влияет как-то на рейтинг партии. В данном случае президент-демократ. И не всегда его... не очень высокий рейтинг, то даже не всегда его не очень высокий рейтинг может оказать негативное влияние на позиции демпартии на выборах в Конгресс. Значит, рейтинг Байдена колеблется от 33% до 43%, в зависимости от того, кто проводит опрос. Ну, так в среднем около 40%. Я могу сказать, что у Обамы перед промежуточными выборами в Конгресс рейтинг был порядка 46%. Вот. При этом поддержка Байдена в Демпартии остается высокой, там свыше 76%. Ну, а у республиканцев его поддерживает около 4%. Это вообще ни о чем для президента, представляющего противоположную партию. Что касается самой Демпартии, ну, у нее есть, в общем, риски, связанные с потерей достаточно большого количества мест в Конгрессе, я прежде всего в Палате представителей, вот, но я думаю, что и на Сенат здесь тоже небольшое влияние будет оказано. Связано это прежде всего с социально-экономической ситуацией, потому что американскому избирателю, особенно не на президентских выборах, а на выборах в Конгресс, ему совершенно безразличны вопросы внешней политики, международных отношений, даже национальной безопасности. А вот с экономикой американской не все ладно. Не все ладно прежде всего из-за того, что растет инфляция. Уровень инфляции американские же экономисты оценивают в 6%, если мы берем потребительскую инфляцию, то есть это та инфляция, с которой сталкивается каждое домохозяйство, то оно превысило впервые 8%. Сейчас по итогам мая месяца должно показатель может быть 8,3%, вот такой прогноз в этом случае дают. И это, конечно, очень тяжелые цифры для американского потребителя, для каждого домохозяйства. При этом нормальный уровень инфляции для американской экономики около 2%. И это тот уровень инфляции, который обеспечивал, в общем-то, экономический рост, относительно благоприятные условия для американского производителя. Нынешний уровень инфляции не дает преимуществ или дает незначительные преимущества для промышленного производства в США, потому что одновременно с вот таким высоким уровнем инфляции мы видим, что увеличивается ставка Федеральной резервной системы, чтобы ее погасить, а значит увеличивается стоимость кредитов для американских компаний. И это, в общем, такая ситуация, которую давно никто не видел с конца 70-х годов, и существуют риски стагфляции в американской экономике, а значит, они могут распространиться на мировую экономику. То, что кризис на Украине и введенные против России санкции и другие ограничения способствуют удорожанию энергоресурсов и всех видов сырья, в общем-то, тоже негативно сказывается, потому что, да, с одной стороны, Соединенные Штаты, американские компании, добывающие, производящие углеводородное сырье и связанные с ним виды продукции, они получают достаточно высокие прибыли, это позволяет им выходить на новые рынки, быть более конкурентоспособными на том же европейском рынке, о котором мы говорили. Но одновременно для американского производителя, для компаний, которые работают не в секторе ТЭК, а в других секторах экономики, это означает удорожание энергоресурсов. Мы видим, что в Соединенных Штатах есть трудности с электрической генерацией, и президент США даже...
Чрезвычайное положение.
Да, говорил о необходимости чрезвычайного положения в этой связи. Мы видим, что для американских компаний и для домохозяйств их расходы на энергоресурсы и энергопотребление, они очень существенно выросли за последние полгода. Вот, и это, конечно, после пандемии, после той стагнации, которую пережила американская экономика и мировая экономика вследствие пандемии, это, в общем, сдерживает рост, который мог бы идти теми темпами, которые, в общем-то, позволили благополучно преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19. И в 2021 году, в общем, все было неплохо, но надо же было случиться тому, что случилось. Вот, и российская специальная операция, опять же, вынужденная мера, она стала своего рода ответной мерой, а Соединенные Штаты сами создали условия для вот этого вот резкого скачка цен, прежде всего на природные ресурсы и на другие виды, значит, то, что называется commodities.
А что касается предстоящих выборов в Конгресс в ноябре, да, они же должны пройти, есть какие-то прогнозы, скорее всего, демократы проиграют, будут республиканцы, и были такие спекуляции, ну, я думаю, это все-таки спекуляции, да, что могут вынести импичмент Джо Байдену.
Ну, во-первых, я бы не говорил так однозначно о поражении демократов, вот, у республиканцев действительно неплохие шансы, прежде всего, в Палате представителей. А что касается импичмента Байдену, ну, для этого нет никаких оснований, для меня это совершенно абсолютно иллюзорные какие-то конструкции, я думаю, что это из разряда спекуляций близких к республиканцам средств массовой информации. Мы помним, что даже с Трампом, уж которого вся американская политическая элита не принимала, и не только сами демократы, но и часть республиканского истеблишмента, его несли, ничего не удалось. В отношении Клинтона тоже фактически ничего не получилось, несмотря на то, что он врал под присягой и так далее, и другие, в общем-то, тяжкие с точки зрения стандартов морально-этических американской политики обвинения. Поэтому я бы был бы здесь очень осторожен. Джо Байден – тертый политический волк, который такой глубоко интегрированный в истеблишмент человек. Никто, конечно, ему, тем более, учитывая его заслуги перед Соединенными Штатами, никто таких не будет разыгрывать сценариев.
Ну, есть такой, да, телеканал Fox News. Собственно, это телеканал республиканцев. И, ну, там
специфической
различные...
части,
да, республиканцев. Специфической части, да.
Да, это правые там... республиканцы, и я бы не доверял такой вот идеологически ангажированной позиции.
Угу. Ну, то есть у Камалы Харрис нет шансов.
Ну, что вы, о чем вы говорите?
Нет. Ну, может быть, когда-то в будущем она станет президентом в результате выборов.
Я не сильно верю в то, что Камалу Харрис обкатывают для роли будущего президента США. Она будет таким вот хорошим вице-президентом.
Тенью.
Да, тенью Байдена. Следующий президент, если Байден не пойдет на очередной срок, вот здесь загадывать рано, он, в общем-то, в неплохой физической форме, несмотря на все свои падения и ляпы для своего возраста. Вот. И главное, что это человек, который обладает огромным авторитетом в демократической партии и в целом в американском истеблишменте.
А возвращаясь к теме Украины, Дания, Нидерланды на встрече послов Евросоюза, я не знаю, было неожиданно, ожидаемо это, выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Они посчитали Украину недостаточно демократической как раз развитой страной, довольно закрытой, а в том числе, собственно, коррупция, опять же, коррупция. Но, тем не менее, это как-то вот... не мешает продолжать поставлять туда оружие, различные виды вооружений довольно сложные. Хотя ведь Украина, недавно написал «Нью-Йорк Таймс», не до конца предоставляет разведке США данные. То есть разведка США, она не полностью вообще осведомлена о том, что там происходит.
Но я могу сказать, что здесь не только стандарты демократии и уровень коррупции, хотя, конечно, это очень значимые показатели, по которым Украине в ближайшие десятилетия вряд ли удастся достичь требуемых стандартов Европейского Союза. А здесь мешают еще очень важные факторы. Ну, во-первых, как может идти речь о приеме в Евросоюз страны, на территории которой развивается военный конфликт, развивается уже с 2014 года. Как может идти речь о приеме в Европейский Союз страны, которая ни по одному из показателей финансово-экономического развития не соответствует стандартам Европейского Союза? Как может идти о приеме в Евросоюз страны речь, который имеет неурегулированные территориальные споры с соседними государствами, прежде всего с Российской Федерацией, неурегулированные территориальные споры, которые обещают быть очень долгими, если, конечно, Киев не пойдет на какие-то качественные изменения своей позиции, а я очень сильно в этом сомневаюсь. Поэтому поставки вооружений и военной техники – это одна история, и здесь, что называется, символическая поддержка Украины и желание насолить России, эта практика будет развиваться и расширяться до каких-то пределов, пока эскалация конфликта не начнет создавать прямые угрозы для безопасности стран Евросоюза и НАТО. Я не исключаю всяких сценариев в случае, если Соединенные Штаты и их союзники будут дальше подливать масло в огонь. В том, что касается... значит, приема в Евросоюз, то это совершенно другая история. И здесь, ну, я бы, в общем, не удивлялся, если бы эта перспектива для Украины откладывалась бы год за годом не на одно десятилетие. Вот, на самом деле мы должны понимать, что то, что администрация Зеленского и предыдущая администрация Петра Порошенко использовала в качестве пропагандистского такого инструмента для внутреннего использования, о том, что вот Украина будет и в Евросоюзе, и в НАТО, и все будет у Украины хорошо, это никак не соотносится с международной реальностью. Вот, с тем, как действительно будет развиваться ситуация. Я напомню, что у всех новых стран-членов Евросоюза и у новых членов НАТО, в общем-то, таких проблем, как есть у сегодняшней Украины, ни по одному из этих показателей никогда не было. Более того, американцы всегда стремились к синхронизации расширения Североатлантического альянса и Евросоюза, несмотря на то, что это совершенно различные по природе, содержанию, функциям международно-политические объединения. В одном случае это межгосударственное объединение, а в другом случае интеграционное, а в другом случае это военно-политический блок. И Соединенные Штаты всегда поддерживали синхронизацию этих процессов. Страны Западной Европы были здесь всегда более осторожны, хотя вот в случае с Вышеградской группой, с Польшей, Чехией и Венгрией, они тогда поддержали синхронизацию. Дальше Соединенные Штаты через новых восточноевропейских членов Евросоюза и НАТО поддерживали на эту линию, на синхронизацию. Но Украина заключила договор об ассоциации с ЕС. Можно ожидать, что к этому договору будут добавляться какие-то новые положения, протоколы, но о полноценном членстве Европейского Союза нет. Как рынок, да, интересна Украина, как источник ресурсов, сырья, очень интересно, как страна, интересна европейским производителям, компаниям и банкам, как страна, в которую можно инвестировать и в которой можно разворачивать те промышленные производства, которые по экологическим и иным стандартам нельзя разместить в странах Евросоюза, она тоже очень интересна. Там можно разместить то, что не приемлет европейский потребитель и избиратель, вот, а спокойно будет можно вынести на Украину. Но для этого нужно, чтобы прекратился конфликт на Украине, и какое-то урегулирование вышла ситуация с Россией, и как-то был улажен вопрос о территориальных спорах, вот, а это будет не скоро, поэтому я бы здесь не удивлялся позиции Нидерландов и других стран Евросоюза, которые будут блокировать.
То есть даже... это постоянно будут блокировать?
Да, это нормальная ситуация.
А вы упомянули Вышеградскую группу, вот вспомним Польшу, собственно, сегодня Сергей Лавров, глава нашего МИДа, вспомнил вот об этой истории, о том, что Польша начинает активно осваивать украинскую территорию.
Ну, Сергей Викторович имел в виду, что действительно польский капитал очень смотрит на западные регионы Украины, действительно там проживает сравнительно большое меньшинство этнических поляков, и Польша, конечно, заинтересована в том, чтобы польские компании сыграли ту роль в трансформации экономики Украины, которую когда-то немецкие западноевропейские компании сыграли трансформация экономики Польши. Вот. У нас иногда ведутся разговоры о том, что, значит, не отойдет ли Западная Украина вообще Польше. Я бы воздержался от таких, на мой взгляд, спекулятивных построений, потому что этого просто никто не позволит Польше. Может быть, Польша и очень даже бы и хотела, но кто же ей даст с точки зрения режимов обеспечения безопасности стран-членов Североатлантического альянса? Потому что если будут отходить какие-то части Польши, то есть какие-то части Украины Польши или какие-то части Украины Румынии, да, то это будет создавать, в общем, очень нехорошие прецеденты с точки зрения территориальных споров, неурегулированных вопросов, рисков для безопасности, причем не только тех стран, которые получат эти новые куски, получили бы эти новые куски, но для всех стран, членов Североатлантического альянса и всех стран Евросоюза. Прежде всего, здесь важно именно членство в НАТО, потому что статья 5 обяжет Североатлантического договора, обяжет все остальные страны-члены НАТО в случае каких-то неурегулированных вопросов участвовать в военных конфликтах за эти страны. И, в общем, конечно, я думаю, что ни Париж, ни Берлин, ни даже Вашингтон Варшаве не позволят пойти на прямые какие-то получения территорий и территориальных превращений за счет Западной Украины. Но иметь сферу влияния, иметь там преференциальные возможности, преференциальную зону интересов экономических, политического влияния, да, конечно, Польша будет стремиться. Мы должны понимать, что еще Польша получила огромное количество беженцев с Украины. И это серьезный внутриполитический фактор сейчас для жизни Польши. И в этом смысле Польша окажется максимально заинтересована в стабилизации ситуации экономической и политической на западе Украины, чтобы беженцев хотя бы туда отправить назад.
А вот несмотря на то, что Польша должна быть заинтересована в стабилизации ситуации, Польша, и так же как страны Балтии, наиболее ярые наши противники.
Конечно.
И получается, что сейчас, ну, в данной ситуации, в данный момент времени, они наиболее близкие союзники США.
Безусловно, и они не мыслят теми стратегическими категориями, о которых я сейчас рассуждал, потому что и Польша, и Украина, и Польша, и страны Балтии, они стремятся быть наиболее лояльными союзниками Вашингтона, они себя идентифицируют сами как прифронтовые государства, они себя пытаются представить как такой авангард борьбы западного мира, либеральных рыночных демократий, европейских, евроатлантических, против, значит, угрозы с Востока, вот, и это дает возможность получать кредиты, программы помощи от Евросоюза, это дает возможность доказывать свою значимость для Вашингтона, укреплять свои политические позиции внутри Североатлантического альянса, Это дает возможность постоянно апеллировать вот к этой своей роли и получать поддержку со стороны соответствующих групп интересов, лоббистских групп, в том числе этнических, в самих Соединенных Штатах. Это, в общем, такая выгодная позиция так называемой жертвы. На самом деле, действительно, и Польша, и страны Балтии занимают здесь самые жесткие позиции и в отношении взаимодействия с Россией, и по украинскому кризису. Хотя на самом деле, если мы посмотрим на ситуацию с общественным мнением, то и в Польше, и в странах Балтии общественное мнение далеко от этого не в восторге. И вот этот авантюристический, агрессивный курс руководства этих стран, он, я думаю, что со временем будет встречать все больше и большее противодействие со стороны общества.
Ну, мы надеемся, что когда-то все разрешится, и все в итоге будет хорошо. Знаете, как все будет хорошо.
Ну, когда-нибудь,
ну, надеемся, да, что когда-нибудь все будет хорошо. А у нас в студии в «Умных парнях» сегодня был Федор Войтоловский, член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Говорили мы о международной политике. Это была Анна Соловьева. Всем спасибо. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. До свидания. Пока.